Говорит Радио Свобода. Выгодно ли для России участие в китайском проекте «Экономический пояс шелкового пути»?
В России есть свой проект, который называется «Евразийское экономическое содружество». Это российский интеграционный проект, поэтому в известной степени они как бы друг друга могут дополнять, а могут и противоречить.
Скандал с незаконным использованием дома в Праге управлением делами президента России привел к выселению жильцов под предлогом ремонта.
Когда Россия воспринимает что-то как противовес, то она реагирует очень агрессивно. Это всегда делается как своего рода месть. Так Россия трактует принцип взаимности.
Представляет ли опасность Чернобыльская АЭС, разрушенная взрывом ровно 33 года назад?
Осталась проблема выгрузки топлива. Осталась проблема переработки и хранения этого топлива. Эта история далеко не закончена, и следующее поколение будет еще заниматься разгребанием всего этого.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 26 апреля. Итак, в Пекине проходит второй международный форум «Один пояс, один путь», на который приехали президенты и главы правительств 37 государств мира, включая Владимира Путина, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. «Один пояс, один путь» — это сокращенное название двойной концепции экономического пояса «Шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 века», о которой председатель КНР Си Цзиньпин заговорил впервые в 2013 году, сразу после своего прихода к власти. По планам Пекина для реализации концепции следует создавать новые и совершенствовать старые торговые пути, индустриальные парки, экономическо-транспортные коридоры, которые свяжут более 150 государств мира. Об аспектах нынешнего форума в Пекине и участии в нем президента России в интервью моему коллеге, обозревателю «Радио Свобода» Александру Гостеву рассказывает политолог, китаист, руководитель школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексей Маслов.
Насколько важно присутствие российского президента на втором форуме «Пояс и путь» в Пекине для приглашающей стороны и для самого Путина?
Здесь скорее важно присутствие для китайской стороны, потому что очень важно показать, что Россия находится в русле китайской политики. Официально Россия не является частью китайской инициативы «Пояс и путь». И российская позиция в данном случае очень очевидна, простая, что Россия поддерживает эту идею, считает ее очень полезной для развития и мировой торговли, и вообще новых отношений. Но Россия, это уже я добавляю скорее от себя, не может являться частью китайского проекта. И как следствие, у России есть свой проект, который называется «Евразийское экономическое содружество». Это российский интеграционный проект, поэтому в известной степени они как бы друг друга могут дополнять, а могут и противоречить. И в этом плане Китаю важно показать, что Россия все-таки присутствует, она поддерживает, и это важный очень партнер, потому что без России мы увидим, что другие какие-то фундаментально крупные государства, ну, например, США или Индия, скорее выступают против этого проекта. А европейские страны, не ЕС, а именно отдельные европейские страны, все-таки по отдельности не могут составлять вот такой же массы, как Россия. Для России это тоже важный момент, заявить, какие планы есть у России. Потому что сегодня мы, по крайней мере, видим китайский глобальный интеграционный план. Он, может быть, не до конца сформулирован, не до конца продуман, но он вовлекает все больше и больше стран. Есть еще несколько десятков общественных организаций, крупных международных, которые тоже в этом участвуют. То есть это, с одной стороны, крупнейший проект, а с другой стороны, у этого проекта даже, строго говоря, нет организации. Это, скорее, движение, или, как Китай называет, инициатива. Поэтому это глобальное перестройство экономического, а потом, наверное, и политического мира. Россия пока не вышла ни с каким своим глобальным планом. Все планы России, они национальные. И планы, связанные с освоением восточных территорий и с разворотом на восток, как бы это ни говорилось, это пока планы развития национальной экономики, но не международные планы. И вот для Путина это хорошая платформа заявить о том, что вообще Россия думает в плане нового экономического порядка. Нужен ли он, не нужен, как Россия в нем будет участвовать. Так что, я думаю, здесь как бы две стороны сходятся воедино на одной площадке.
Для каких-то политических выпадов, как вы думаете, президент России Пекин сейчас может использовать? Помню, что 2 года назад на первом таком мероприятии он заметную речь произнес, он там одновременно и критиковал очень все западные концепции мироустройства, ну и, кстати, все глобальные намерения Китая он тоже ведь под сомнение поставил. Он сейчас дал накануне визита вот последнее интервью Жэньмин Жибао, и там он сказал, что нужно не только торговать, но и продвигать взаимные инвестиции, реализовывать совместные проекты. Но это как-то было обо всем и ни о чем.
Чтобы понять, в какую сторону будет вообще развиваться российская внешняя политика, надо понять, что мы сейчас имеем. Мы имеем сейчас, Россия, довольно сложную ситуацию в плане того, что у России практически не возникает никаких новых международных партнеров. И те партнеры, с которыми Россия стремится расширить взаимодействие, они оказываются странами, мягко говоря, со странной репутацией. Ну, например, довольно сложная ситуация с Венесуэлой. Было заявление и по итогам переговоров с Ким Чен Ыном, где российский президент сказал о том, что надо действовать в рамках международных норм. То есть, по сути дела, это выпад в сторону односторонней санкционной политики США. То есть, в общем, очевидно, что Путин умеет и правильно пользуется любой трибуной, чтобы щелкнуть по носу всех, кто не понимает особой роли России в этом мире. Но проблема как раз заключается в том, что количество, еще раз говорю, международных партнеров у России не увеличивается. Более того, нельзя сводить любое международное партнерство лишь к развитию торговых отношений. Обращу внимание, что Китай сегодня торгует со своими формально оппонентами, с США, с Японией, значительно больше, чем, например, с Россией, которая является формально абсолютно дружественным государством. Как следствие, проблема в том, что пока Россия, на мой взгляд, четко не сформулировала, а какую конфигурацию мира она хочет. Соответственно, критикуя всех остальных, мы должны понимать, что следующим вопросом будет, а что вы предлагаете? Потому что время от времени мы говорим о том, что необходимо восстановить нормы международного права, что, казалось бы, очень логично и очевидно, но вообще-то это международное право, которое сформулировалось после Второй мировой войны, было тоже недалеко несправедливо, и 5 стран, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН решали контролировать весь мир. И тогда это было оправдано. Но это не значит, что международное право тогда было справедливо для всех. Нужно ли вырабатывать новую норму международного права? Это тоже хороший вопрос. Китай как раз и предлагает многие модальности этой выработки. Соответственно, можно критиковать кого угодно, но пока мы не сделали своего предложения или не дали своего видения мира, вся эта критика будет, к сожалению, ходить впустую.
Раз мы заговорили уже об исторической политике, после Второй мировой войны США предложили Европе план Маршалла. Пояс и путь сейчас некоторые с ним сравнивают. На ваш взгляд, в чем сходство и в чем различие?
Здесь ситуация не совсем такая же, как была с планом Маршалла. Во-первых, Китай предлагает весьма гибкую поэтапную политику в плане того, что Китай инвестирует в разные страны, но при этом пока что, по крайней мере, не требует соблюдения никакой иной своей модели, кроме экономической. Прежде всего, Китай формально не залезает в политику никаких стран, хотя я думаю, что это будет в любом случае следующим шагом. Во-вторых, Китай сегодня развивает один пояс, один путь, по нескольким направлениям, по нескольким таким траекториям. Китай обычно называет это транспортными коридорами, хотя там далеко не только речь идет о транспорте. Ну, например, из таких известных быстро развивающихся коридоров это Китай, Пакистан, Афганистан. Есть очень длинный такой евразийский коридор и так далее. Именно туда Китай направляет деньги, но здесь есть одна особенность. Китай вкладывает деньги не вообще в какие-то, во все области. И его задача, на мой взгляд, не столько поддержать экономики других стран, сколько за счет этой политики оторвать себе кусочек, прежде всего в плане перевозок, в плане природных полезных ископаемых и в плане новых технологий. Это и вызывает критику, что Китай скорее залезает в экономику стран, а не поддерживает ее. И при этом многие страны, особенно страны Центральной Европы, с большой радостью говорят о китайской помощи, потому что, как минимум, Китай тем самым вкладывает деньги, прокладывая новые пути, активизирует торговлю, активизирует взаимодействие между странами, особенно странами, которые поодиночке недостаточно средств для, скажем, развития своей самостоятельной роли. Китай предлагает свои услуги для продвижения товаров и так далее. Но не очень понятно, и пока Китай нигде не говорит об этом, и это тоже заметное отличие от плана Маршалла, А какое дальше будет развитие всей этой конфигурации? Должен ли мир однозначно признавать китайские культурные ценности? И каким образом многие страны будут отдавать кредиты и инвестиции? Как вообще дальше будет все это развиваться? То есть Китай, на мой взгляд, держит многие страны в такой неясности, в тумане. И во многом, может быть, это не потому, что Китай именно так задумал, а потому что Китай сам не очень понимает, как будет дальше развиваться ситуация. И достаточно вспомнить, как резко нанесли удар США по Китаю за последний год и практически сорвали многие планы продвижения китайских технологий в мир. Поэтому я думаю, что, да, безусловно, Китай воюет сейчас за себя и за свое будущее. Но многие страны пока, по крайней мере, это будет в ближайшие 5-10 лет, будут благодарны Китаю. А вот дальше следующее поколение политиков, которое придет к власти в этих странах, будут уже рассматривать, как рассчитываться с Китаем, как выходить из вот этой вот кредитно-инвестиционного взаимодействия с Китаем.
Говоря о критике, накануне этого второго форума в журнале Fortune появилась программная статья посла Китайской Народной Республики в США, господина Цуй Тянькая, в которой он резко осудил Белый дом за всю эту критику этой китайской концепции. Потому что, да, Вашингтон не раз называл пояс и путь долговой ловушкой, угрозой мировой экономики, еще даже угрозой экологии. И приводил массу конкретных примеров, как Пекин туда заманивает небольшие государства. От Эквадора, где чуть ли не половину тропических джунглей реликтовых вырубили, до Кении, которую там превратили в большую помойку. Вот сами вы такие примеры конкретные, а не общие, знаете?
Первая критика будет безотносительно того, что делает Китай по-настоящему. Потому что само все расширение Китая всегда вызывает стандартный, так называемый, китайский алармизм. Даже если еще ничего не произошло. И это было исторически, и это есть сейчас. Второй очень важный момент. Ни о каких последствиях сегодня говорить вообще не приходится, потому что сам себе план «Пояс и путь» по-настоящему, если не брать технические подготовки, развивается от силы, наверное, 3 года. И ни о каких долговых ловушках, обязательствах сегодня говорить вообще не приходится. Нанесение вреда экологии, это, строго говоря, делается вообще-то не потому, что Китай такой, а потому что местные власти во многих странах просто отдают на откуп китайцам, а может быть и любой другой стране, свои природные ископаемые. То есть здесь не надо во всем винить китайцев. Я бы, честно говоря, обращал внимание на другой момент. У нас в мире, особенно в некоторых странах, не очень высокий уровень китаеведческой экспертизы. То есть людей, которые могут проводить долгосрочный анализ с учетом и предыдущего опыта Китая, и последующего развития. Вам любой человек, который хоть немного знаком с экономической и политической историей Китая, расскажет, что Китай всегда практически поддерживал любые страны региона, вкладывал туда больше иногда по деньгам, чем получал, но при этом требовал, это важный был момент, лояльности по отношению к Китаю как таковому, китайским идеям, китайским ценностям. И многие страны это шли, понимая, что просто так деньги не выделяются. То есть сегодня мир серьезно изменился. Это не то же самое, что он был там и даже 30 лет назад, не говоря уже о 17 веке. Поэтому экономика сейчас является главной и ключевой. Вот пока мы не видим серьезной экспертизы и расчетов того, за счет чего многие страны, например, страны Центральной Европы, на мой взгляд, там Черногория, частично, наверное, речь может пойти о Чехии, вот за счет чего будут возвращать эти кредиты, за счет чего будут контролировать свой национальный сектор экономики. Поэтому сегодня больше алармизма. Но мир, на мой взгляд, напуган не Китаем. Мир напуган в основном США, потому что это же так США действовали еще несколько там, десятков лет назад, загоняя страны в кредитную петлю. То же самое было со стороны Латинской Америки. Поэтому многие страны, честно говоря, обвиняя Китай, не обращают внимания, что это они сами берут эти деньги. Они сами себя загоняют в петлю, а потом, пытаясь списать долги, начинают обвинять то США, то Китай, то, кстати говоря, Советский Союз, ушедший от нас, в том, что это они заставляли их брать деньги. На самом деле ситуация иногда значительно тоньше, чем может показаться.
О проходящем в Пекине международном форуме «Один пояс, один путь» говорил китаист, руководитель школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексей Маслов. Вопросы ему задавал обозреватель «Свободы» Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Один из домов в Праге, который находится в пользовании федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России, должны покинуть все квартиросъемщики. Таково продолжение скандала, связанного с обнародованием информации о незаконной сдаче в аренду квартир, переданных Чехии, в пользование российскому посольству в Праге для нужд дипломатов и торговых миссий. С подробностями наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
На доме по адресу Овенецка, 39 в Праге, переданном Чехии в пользование посольству России, на днях появилось объявление о намерении провести в здании комплексный ремонт. В связи с этим жители попросили выселиться до 20 мая этого года. 14 из них написали письмо на имя президента Чехии Милоша Земана с просьбой помочь разобраться в ситуации. Жители дома требуют депортации Александра Терентьева, директора чешского филиала Федерального государственного унитарного предприятия госзагрансобственности Управления делами президента России. Терентьев занимается административными вопросами, связанными с арендой. Ему жители дома платят за аренду квартир наличными. И этот факт, наряду с бесправным положением квартиросъемщиков, и вынудил их обнародовать данные о незаконной аренде, которые были опубликованы чешским изданием «Деник Н» 5 марта этого года. С квартиросъемщиками, среди которых в основном иностранцы, не подписывали договоры аренды, поэтому они не имели возможности отстаивать свои права в суде или получать прописку в снятой ими недвижимости. Журналисты впоследствии обнаружили объявление о краткосрочной сдаче дипломатических квартир даже на сайте booking.com. Вся эта деятельность являлась незаконной, так как квартиры принадлежат Чешской Республике и могут использоваться либо сотрудниками дипломатических ведомств России, либо для нужд россиян, которые приезжают в Чехию для поддержания торговых, культурных и других двухсторонних связей. Во время консультаций между чешскими и российскими дипломатами, состоявшимися в марте и апреле, на предложение выслать Александра Терентьева из Чехии российская сторона пригрозила ответить зеркально и выслать из Москвы директора чешского дома Иржи Подгулу. Тем не менее, сторонам удалось договориться, что, по крайней мере, на сайте booking.com российское предприятие госзагрансобственность не будет предлагать в аренду туристам квартиры, находящиеся в собственности Чехии и переданные в пользование России. Терентьев остался в Праге, но больше всего от этой ситуации пострадали жители одного из нескольких зданий, в которых они живут. 3 года мы на собственной шкуре переживаем бесконечные унижения, издевательства и насмешки с его стороны. Мы не знаем, что такое закон и право. Бесправие, безнаказанность и жестокость со стороны Терентьева не имеет границ, говорится в письме квартиросъемщиков на имя президента Земана. Подписавшие письмо утверждают, что именно их выселение и было целью Александра Терентьева. Они отказываются освобождать квартиры и призывают чешского президента взять их под охрану до тех пор, пока не будут окончательно выяснены обстоятельства спора между Чехией и Россией. Петр Коларш был послом Чехии в Москве до конца 2012 года и согласился прокомментировать сложившуюся ситуацию. Чешские журналисты пишут, что раз Александр Терентьев, который занимался в Праге незаконной сдачей в аренду квартир, не был выслан из Чехии, значит, у российской стороны тоже есть какие-то претензии в связи с чешской недвижимостью в Москве. Не могли бы вы оценить эти утверждения с точки зрения дипломата?
Это весьма вероятно. Это довольно стандартная ситуация в дипломатических отношениях между Чехией и Россией. Чешской Республике в этом смысле довольно сложно отстаивать свои интересы. Когда Россия воспринимает что-то как противовес, то она реагирует очень агрессивно и всегда ссылается на принцип обоюдности. То есть, если здесь сотрудник посольства, даже не обязательно дипломат, замешан в чем-то незаконном или занимается чем-то, что не соответствует его статусу, например, если его идентифицировали как разведчика и высылают из страны, то Россия высылает даже тех сотрудников нашей миссии, которые в чем-то подобном никогда замешаны не были. Это всегда делается как своего рода месть, вендетта. Так Россия трактует принцип взаимности. Иногда жертвами его становятся чешские журналисты. Это был случай журналиста чешского телевидения Йозефа Паздерки, которому аннулировали аккредитацию.
Вопреки этому, может ли быть в распоряжении Чехии подобная недвижимость в Москве, которая используется так же, как Россией в Праге?
Нет, конечно. Чешский дом изначально был гостиничным комплексом. И я верю, что нас шантажируют. Думаю, что если бы Чехия в дальнейшем настаивала на устранении тех нарушений, которые были обнаружены в связи с арендой квартир, незаконной предпринимательской деятельностью, которая с ними велась, нам осложнили бы жизнь в Москве. А у российской страны, конечно же, есть масса возможностей, как усложнить жизнь чешского дома.
Договоры, на основании которых Москва использует недвижимость в Праге, а Чехия пользуется недвижимостью в Москве, были подписаны еще во времена существования СССР. Вам, как бывшему послу Чехии в России, известно, что в этих договорах написано, как они регулируют отношения сторон в области недвижимости, которая передана в пользование дипломатам?
С моей точки зрения, в данном случае речь идет исключительно о нарушении Венской конвенции. Российская сторона занимается предпринимательской деятельностью, используя имущество, которое ей не принадлежит, и не платит налоги с этой деятельности. Ничего подобного этому не может быть в тех договорах, которые были подписаны еще в советское время, потому что при социализме ни в Чехословакии, ни в СССР предпринимательской деятельности не существовало, а значит, издавать квартиры тоже было невозможно. Но как посол я никогда не интересовался содержанием этих договоров.
Тем не менее, одновременно Чешская Республика использует в Москве чешский дом, который является гостиницей и используется для торговых, культурных и других миссий Чехии.
Чешский дом в Москве является составной частью имущества, которым распоряжается Чехия и которое используется в соответствии с нашими правилами для тех целей, для которых оно и было предназначено. В случае с чешским домом это жилищный комплекс и ресторан. Российская сторона не может сдавать наши квартиры третьим лицам, предпринимателям или частным лицам и при этом не платить налоги.
Но Чехия тоже сдает в аренду номера в гостинице, которая является частью чешского дома в Москве.
Так было сделано изначально. Речь идет о гостиничном комплексе. Статус чешского дома был изначально жилищный комплекс для чешских компаний и их представителей. Это комплекс, который мы предоставляем в пользование нашим гражданам, которые занимаются предпринимательской деятельностью в России или работают там. Насколько мне известно, российская сторона сдавала в аренду квартиры, в том числе иностранцам, поэтому в одном из этих зданий произошла стрельба и погоня за каким-то гражданином Украины. С моей точки зрения, это фантастически абсурдная ситуация.
Вы говорите, что основная проблема данного конфликта – факт неуплаты налогов. Чешский дом, который является гостиницей, платит налоги в российскую казну.
С российской стороной у нас есть договоренность, что чешский дом не подвергается налогообложению. Тем не менее, мы не даем распоряжаться им третьим лицам, не используем его для предпринимательской деятельности. Мы предоставляем его нашим гражданам, представителям компаний или аккредитованным в России дипломатам, журналистам и так далее. Квартиры, которые есть в распоряжении у России в Праге, передают третьим лицам. У чешского дома нет дипломатического статуса, как, например, у консульства или посольства. Это просто имущество, предоставленное нам в пользование.
Рассказал бывший посол Чехии в России Петр Голарш. Журналистам удалось обнаружить 4 здания в пользовании посольства России в Чехии. В общей сложности речь идет о более чем 150 квартирах, и, по крайней мере, часть из них сдается в аренду третьим лицам. Здесь не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран. Эта деятельность с точки зрения чешского законодательства и Венской конвенции, которая определяет отношения между странами, является незаконной. Россия получила 4 пражских дома в пользование на основании договора, заключенных до бархатной революции между Советским Союзом и Чехословацкой Социалистической Республикой. После распада СССР владельцем зданий стало чешское государство. Однако старый договор расторгнут не был, и доходные дома вместе с жильцами отошли России. В советское время в этих домах жили представители посольства, а также сотрудники советских спецслужб, присланные в Прагу после событий 1968 года. Здания были переданы в пользование Советскому Союзу в 80-х годах прошлого века. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд в Обнинске оправдал правозащитницу Татьяну Котлер, которую обвиняли в фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учет 109 иностранных граждан. Прокуратура требовала назначить Котлер, помогавшей беженцам, штраф 150 тысяч рублей по закону о так называемых резиновых квартирах. Татьяна Котлер неоднократно заявляла, что не считает себя виновной. Правозащитница настаивает, что, прибегая к фиктивной регистрации, действовала в условиях крайней необходимости, поскольку из-за действующих законов документов иного способа помочь людям у нее не было. Котлер уже дважды судили по делам эффективной регистрации иностранных граждан. В 2015 и в 2017 году правозащитницы назначили штрафы в размере 150 тысяч рублей. В первом случае Котлер амнистировали, во втором освободили от наказания, так как истек срок давности. Правозащитница обжаловала уголовное преследование в Европейском суде по правам человека. Архангельский областной суд признал незаконным постановление регионального собрания депутатов о запрете референдума против ввоза московского мусора. Суд обязал областную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума. Решение может быть обжаловано в Верховном суде России. Депутаты Архангельского областного собрания дважды блокировали проведение так называемого антимусорного референдума, признавая формулировки вопросов плебисцита противоречивыми федеральному законодательству. Против референдума активно выступал и глава областной прокуратуры. Он утверждал, что проведение голосования ограничивает права губернатора, в ведении которого находятся вопросы, связанные со строительством полигонов по переработке бытовых отходов. Российский писатель и публицист Дмитрий Быков заявил, что причиной его госпитализации в Уфе стало отравление. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в авторской программе «Один», которую записал в московской больнице, где сейчас продолжает лечение. Писатель не знает, чем именно он отравился. Дмитрий Быков добавил, что, вопреки расхожим версиям, у него нет диабета, не было ни инсульта, ни алкогольных, ни наркотических излишеств. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Во всех районах Москвы сейчас проходят общественные слушания, посвященные так называемой реновации, точнее, проектам планировки новых кварталов. Все меньше москвичей готовы поддержать программу переселения из обреченных на снос домов в новостройки. Между тем, в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект, в котором предлагается распространить московский опыт на другие российские регионы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Первая претензия к реновации – это широко распространившаяся практика уплотнительной застройки. Придомовые территории остаются прежних размеров. Они были соразмерны пятиэтажкам и количеству жильцов в них. Другое дело, когда на этом же пятне возводятся здания в 20, а то и в 35 этажей. Поставленные впритык друг к другу высотные дома создают некомфортную среду обитания не только для новоселов, для их соседей тоже, поскольку и на их территорию в разы увеличивается антропогенная нагрузка. С представителем Совета председателей домов района Хорошова Мневники Александром Свидерским мы встретились перед началом народного схода. Хорошова Мневникам еще предстоят публичные слушания по реновации. Около 200 человек собрались по окончании рабочего дня на детской площадке неподалеку от Серебряного Бора. Это не единственная зеленая зона на северо-западе. Правда, сейчас и она понемногу сжимается, и во дворах деревьев становится все меньше. Все накрывает реновация.
Наш дом даже и не вносили, у нас крепкий кирпичный дом девятиэтажный, но вокруг нас сносят пятиэтажки. Наши тихие, спокойные зеленые дворики будут превращаться в стройки, уплотняться парковка. Мы вот сейчас вынуждены огораживать свой двор забором уже, ставим шлагбаумы, это все лишние траты, это все перемены.
А что это дает? Для чего это нужно?
В нашем доме, Паршина, 31, корпус 1, двор проездной. Машины проезжают на довольно-таки большой скорости, поэтому мы для начала оформили землю, поставили на кадастр, прислали адрес, оформили землю. Хотя трудно и сейчас практически невозможно завести эту процедуру, так как департамент, который дает разрешение, процедуру присвоения вида разрешенного использования, он приостановил, автоматически никому не присваивает. Поэтому эту процедуру сейчас закончить только через суд можно. Мы лично сейчас через суд пытаемся это все узаконить. Просто рядом с нами строят огромные дома, где мало парковочных мест, и они, конечно, будут занимать их у нас, и мы вынуждены уже огораживаться.
Среди пришедших на сход пожилая жительница пятиэтажки. Она ждет, не дождется, когда снесут ее дом. Говорит, что трубы гнилые и проводка на ладан дышит. То ли дело новая квартира. Ее энтузиазм не разделяет муниципальный депутат Вячеслав Бородулин. По его словам, построенные по программе реновации дома низкого качества. Речь даже не о скверной отделке квартир и вываливающихся электрических розетках. Это устранимые огрехи. Даже с косой стеной в комнате можно свыкнуться. Но есть вещи куда более серьезные. Если срок эксплуатации хрущевок был рассчитан на 60 лет, то новые дома на шокирующий меньший срок – всего 25 лет.
Большинство современных домов, особенно те, которые идут по реновации, дешевые, это каркасные дома. Номинальный срок службы – 25 лет. Он определяется конструкцией фасадных систем. Такая конструкция фасадов запрещена официально в Москве с 2009 года. Как строили, так и строят. Проблема основная в чем? Что если раньше у вас фасад был, да, у него была, может, не такая теплопроводность, скажем, как у современных трехслойных, но за счет того, что он подогревался изнутри, у вас кирпич не трескался, ни наружный, никакой слой. Здесь, получается, у вас идет внутри пеноблок, срок службы которого 15-20 лет, потом идет минвата 15-20 лет и дальше кирпич, который рассыпается от 5 до 7 лет просто потому, что он постоянно сырой и никогда не высохнет. У него нету подогрева изнутри. Дело в том, что когда в свое время Минстрой принял определенные решения для того, чтобы начались закупки минваты, просто лоббирование чужих интересов, откровенно, были изменены характеристики по теплотехнике. Если раньше что-то строилось на заводе, хоть какое-то было вообще соблюдение хотя бы ЗТУ, сейчас вообще ничего нет. Технические условия, за которыми никто не следит, в принципе. То есть помимо того, что нету апробированных, разработанных просто фасадных систем, которые бы можно было со 100% уверенностью применять, так еще и невозможно проконтролировать качество. Если кому интересно, я могу сбросить материалы по новым реновационным домам. Один уже получил заключение, вообще негодный для проживания и с характеристикой, что опасен вообще для нахождения внутри. И опять, зачем строить надолго? Грубо говоря, вот отстоял дом новый 25 лет, прекрасно. Но если он стал или ветхим, или аварийным, вы должны его снести. Вот и вся история. На самом деле вся программа реновации, она не для жителей. Это просто способ методичной, долговременной застройки. Строить, строить, строить и строить.
По словам гражданского активиста Ольги Липиной, в тех районах Москвы, где уже состоялись публичные слушания по проектам планировки территории, граждане ужаснулись увиденному.
Это крайне плотная застройка, без соблюдения каких-либо правил и норм, санитарных и так далее. Оказалось, что у нас контракт уже на нас есть, на три квартала. 84, 85 наш, 86 и 83. Получается 1 028 000 квадратных метров. Это сверхплотная застройка. Это не то, что они там по реновации обещали. Там получится плотные все дома. Опираясь на опыт Академического района, Гагаринского района, Ломоносовского, там жители просто потрясающие молодцы. Публичными слушаниями они запороли все вот эти губительные проекты. А знаете как? Убедительная просьба. Я думаю, что это не последняя встреча. Нужно будем просить наших депутатов, наших три квартала обойти. И убедительная просьба. Каждый свой дом, соседний дом, обойдите соседей. Кто хочет, кто не хочет, но всегда найдется 10-15 человек с каждого дома, которые готовы будут действовать. Сейчас будем составлять письмо, претензию, вот этот проект отозвать. Это губительский проект наших кварталов. Жизни он нам не даст иначе. Значит, когда объявят о публичных слушаниях, каждый свой дом, мы клиним клич. Начинается публичные слушания. С чего начинаем? Идем на экспозицию, составляем отряды. Как это было в Академическом районе? Они по 5 человек с депутатом шли и проверяли, что у них в журналах, кто голосует. Убирали там лишнее. Смотрели за порядком, и они, поверьте мне, убрали большую часть. На сами очную часть публичных слушаний максимально прошу присутствовать. У кого в доме есть бабушки, ну кто не может дойти, просьба привести на экспозицию этих людей на своих машинах. Пускай они голосуют, посмотрят.
Депутат муниципального округа Хорошова-Мневники Татьяна Лагацкая предостерегает, что публичные слушания нередко бывают фиктивными.
Зачем вас собирать? Привезут туда старушек, а как правило, советниц. привезут мальчиков вот с такими большими бицепсами в наколках, с бородками, с клуба Ахмат Кадыров, которые скажут, там места нету, вы не пройдете. Как правило, приводят кого попало, проверить невозможно. Наша задача в чем? Как в других районах, где прошло, народ возмутился и ввел контроль за публичными слушаниями. На экспозицию могут прийти все, в журналах оставить свои записи, посмотреть, что оставили другие, и расписаться, и сфотографировать все это. Но, когда у нас были публичные слушания по застройке Мневниковской поэмы парламентским центром, сидела Марья Ивановна Менжевицкая, замглавы управы, лежала на этих книгах, не давала посмотреть, что там. Участвовать могут жители Москвы, москвичи, проживающие в районе. На собрание, как правило, берут маленький зал на 200 человек. Но нас тут тысячи, понимаете, 100 тысяч избирателей, то есть 100 тысяч людей с 18 лет и старше. После этого вот самая засада в чем? На публичных слушаниях, на собрании обычно раздаются листочки с печатью, там фамилия, имя, отчество пишешь, адрес и свое пожелание. Но эти листочки заполняются, там хочешь заполнять, хочешь не заполнять, сдаются. Но целую неделю идет сбор подписей. Вы можете по электронной почте, можете письменно отвезти в управу. Но, как правило, я отвожу в управу, люди, мы как-то организовываемся, собираем подписи. У нас обоснованные требования, обоснованные. Если вот эти все, вы посмотрите протоколы, они в открытом доступе есть вот на сайте префектуры. Там написано, допустим, проект одобряю или за, и 1500 фамилий. Допустим, какая-нибудь Рыбкина М.А. Кто это такая? Где она живет? Она, может, вообще не с нашего района. Ну, вот таких фамилий. Ну, и там то 5-й автопарк подпишут всех, то подпишут школу всю. Потом через 3 страницы в протоколе. Это же школа, только с измененными фамилиями. Мне лично удалось получить все заявления. Это было как раз по Мневниковской поэме в прокуратуре. Я ознакомилась с 25 книгами. Это колоссальная была работа проделана. И выявилось, что те, кто писали, что не работает в организации, находящейся на территории нашего района, эта организация не в нашем районе зарегистрирована. Потом фамилии, допустим, тут пишут Голубева, а через 2 страницы пишут Голубев. Та же самая школа. Если проверить, фамилии не совпадают. Вот это вот самая засада. То есть мы собираем бешеное количество заявлений против управа, которая с префектурой вкупе, то есть они связаны. Всегда вот приходишь туда сдавать, а там же вот такая вот стопка «за». Вот так вот поступает эта власть, оккупационная власть. Нам нужно сопротивляться. Власть боится только массы.
Говорит Татьяна Лагацкая, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». 33 года назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, которая считается одной из крупнейших техногенных катастроф прошлого века. Взрывом был поврежден 4-й ядерный реактор. Спустя полгода над ним возвели бетонный саркофаг. Этот объект получил название «Укрытие». В 2007 году началось строительство нового безопасного конфайнмента, единственный в мире подвижный арочной конструкции более чем 100-метровой высоты и весом в 36 тысяч тонн. В ноябре 2016 года так называемую арку надвинули на старое защитное сооружение. Из-за высоких доз облучения под объектом можно находиться не более 15 минут. Строительство нового конфайнмента обошлось в 1,5 миллиарда евро. Ввод его в эксплуатацию уже несколько раз переносился и ожидается теперь во втором полугодии 2019 года. Собеседники обозревателя «Радио Свободы» Виталия Портникова, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Сергей Курыкин и бывший директор объекта «Укрытие» Валентин Купный.
Вот скажите, Сергей Иванович, в протяжении многих десятилетий разные украинские правительства, они пытались решить чернобыльскую проблему и с саркофагом, и с поиском путей того, что в принципе делать с разрушенным реактором. Вы можете сказать, что проблема решена на сегодняшний день, как эколог, как человек, который возглавлял многие годы Министерство экологии в качестве министра, в качестве заместителя министра?
Проблема решена на данном этапе. На самом деле, ведь строительством саркофага мы как бы предохранили себя от возможных нештатных ситуаций, от загрязнения, связанного с какими-то процессами, которые могут происходить в разрушенном четвертом блоке. Ну, осталась проблема выгрузки топлива, которая сейчас будет заниматься уже под защитой реактора. Осталась проблема переработки и хранения этого топлива. То есть, на самом деле, эта история далеко не закончена, и я думаю, что и следующее поколение будет еще заниматься разгребанием всего этого.
Вот я хочу к господину Кутному обратиться. Вы были одним из тех, кто создавал этот объект, укрытие. И вот вы как сейчас, когда вот смотрите из Славутича на этот объект, вы чувствуете себя сами в безопасности рядом с ним?
Не рядом, а и внутри я тоже не чувствую себя в безопасности. Я хочу несколько поправить пана Сергея. Да, мы сейчас в процессе реализации различных, ну, хороших идей, хороших проектов. То, что сейчас новую арку надвинули эту, это не решает вопросы, проблемы. Я вообще иногда злословлю на эту тему. На ее фоне очень хорошо смотрятся всякие руководители разного ранга. А арка, или новый безопасный конфайнмент, как ее сейчас называют, она не решила проблему безопасности ни для персонала, который находится на площадке ЧАЭС и в зоне отчуждения, ни самое вот обидное для меня, ни для населения. Потому что при различных проектных, или вернее, надо сказать, рассмотренных в проекте авариях, о персонале я сейчас не буду говорить, там и годовые, больше годовых получают. Самое основное – это население, живущее возле тридцатки, тоже получает, ну, там разные расчеты есть, ну, порядка до 3 миллизивертов. А лимит у нас по зоне для населения 1 миллизиверт. Поэтому я бы не очень пел дифирамбы новому безопасному. Мы находимся в процессе реализации вот задумок, что мы должны все-таки сделать безопасной. И самое основное, это давно пора уже заняться обращением с топливосодержащими массами. Потому что практически у нас сейчас внутри объекта находится неорганизованное, открытое хранение, что ли назвать его, просто так лежит, сотни тонн высокоактивных радиоактивных отходов. Это сотни тонн лежат по всем помещениям внутри объекта, и они ничем не закрыты. Пылят, естественно, и так далее.
Вас не пугает этот анализ?
Меня это пугает, но, с другой стороны, альтернативных решений не было. И в конечном счете конфайнмент в том виде, в котором он сегодня существует, это уникальное сооружение, которое было создано именно под Чернобыль. И, исходя из технических возможностей и предлагавшихся решений, это, наверное, ну, единственное, что можно было сделать. То есть мы, конечно, можем быть недовольны тем уровнем безопасности, который сегодня существует, но, тем не менее, то, что это обезопасило в значительной степени, это факт. И, насколько я помню, на самой площадке после строительства саркофага, строительство укрытия 2, уровень радиоактивного излучения уменьшился вдвое. Это не сделало площадку безопасной. Но в любом случае это как бы некое качественное изменение ситуации.
Если говорить о качественном изменении ситуации, оно может продолжаться так, по вашему мнению?
Оно должно продолжаться, тем более, что вот я говорил об этом, господин Купный сейчас подтверждает, что необходимо заняться топливосодержащими массами. Действительно, это технически крайне сложная проблема, и, насколько я понимаю, она еще более сложна, чем возведение саркофага как такового. Как обращаться с этим, что с этим делать, как обезопасить себя от этого, это проблема огромная. И что делать потом с этими топливосодержащими массами, их даже теоретически никак нельзя использовать повторно. И мне кажется, что здесь мы упираемся в другую проблему, в проблему отсутствия геологического хранилища, которое могло бы позволить нам захоронить эти отходы, ну, достаточно безопасно. Но, насколько я знаю, несмотря на то, что атомщики признают целесообразность создания такого хранилища, тем не менее, практических шагов в этом направлении сделано не было в течение последних 30 лет. То есть, насколько я помню, еще в советское время проводились различные исследования, которые показали, что на территории самой Чернобыльской площадки можно было бы построить нечто подобное, поскольку она размещена на кристаллическом щите, который позволил бы осуществлять захоронение на больших глубинах без вреда для окружающей среды. Но практических шагов, повторяю, сделано не было. К сожалению, не проводились даже дополнительные исследования. То есть мы сейчас можем только предполагать возможность строительства такого хранилища.
Вот Белоруссия, она уменьшила даже эту зону, опасную для жизни населения. И там сейчас люди могут жить. Украина этого не делала. Вот вы как считаете, чей подход более точен с точки зрения безопасности граждан?
Более правильный подход белорусов. Потому что зона отчуждения вот в таком составе работала это где-то 80-е, начало 90-х годов. Сейчас часть зоны уже можно возвращать, ну, как в советское время говорили, в народное хозяйство, возвращать нормально местным властям. И таким образом, вот сейчас-то в зоне организовали заповедник радиоэкологический. Мое глубокое убеждение, что его можно выделить из зоны, радиоэкологический заповедник, И пускай он существует, ну, не сам по себе, а в Министерстве экологии, а в зоне по ликвидации последствий. Мы сейчас говорим о катастрофе 1986 года. Поэтому нужно все усилия сосредоточить именно в десятке. Там, где у нас хранилище находится РАО, там, где площадка Чернобыля, там, где укрытие. То есть основные работы по предотвращению всяких аварий на укрытии и на ЧАЭСе, на ЧАЭС тоже там же снятие блока с эксплуатации идет. Нужно их выделить отдельно, вот десятка. Сейчас там проект закона есть такой. Десятку выделить и сосредоточить внимание государства. Не кого-нибудь, а государство должно заняться вот этой проблематикой. И я уже сразу продолжу тогда. По ТСМ надо начинать с технико-экономического обоснования. Мы СИП, вот этот, который сейчас реализуется, план осуществления мероприятий, перевели на русский язык, вот, Shelter Implementation Plan. Так мы СИП начинали с ТЭО. Проект дальше делали французы. С ТЭО делали немцы. И грант, вот сейчас уже 2 миллиарда там, собрали ведь не под Украину, а собрали под иностранные фирмы, которые работают и сейчас продолжают работать на площадке. С ТСМ нужно проходить точно такой же путь. Не устаю про это говорить еще со времен, когда я в объекте работал. ТЭО, только ТЭО нужно сейчас сделать Украине, кабинету министров, привлекать к этому ТЭО зарубежные фирмы, получать проект, получать ТЭО, документ получать. Также делать ТЭО проект, потому что я согласен с Станом Сергеем. Сейчас, сегодня, можно только рассуждать, что делать с ТСМ. Нет общего подхода, что с ними делать. Поэтому нужно нормально садиться технарям, делать документы. И дальше под эти документы, как в свое время мне объяснял директор первого департамента комиссии, будет еще один грант. Уже западные фирмы сами для себя пролоббируют этот грант. И в деньгах это будет, по крайней мере, на порядок больше.
Не очень господин Кутный доверяет украинским фирмам. А может, у Украины просто своих возможностей нет все это делать самостоятельно?
Ну, я думаю, что скорее у Украины нет политической воли. Вы знаете, мы как-то привыкли идти в кильватере чьем-то, несмотря на то, что наши специалисты, я думаю, что они и ТЭО могут сделать лучше и предложить технические решения. Ну, а технологические возможности западные, ну, конечно, на сегодняшний день они выше. И я все-таки хотел бы вот еще раз подчеркнуть важность, ну, решения проблемы геологического хранилища. Потому что мне кажется, что независимо от технологии, ТЭО и всего остального, безопасное хранение извлеченных и переработанных топливосодержащих масс возможно только в геологическом хранилище, о котором сегодня даже не говорят. И более того, вот эта вот чернобыльская и, скажем так, постчернобыльская проблематика, она, к сожалению, даже не присутствовала в программах ни одного из кандидатов в президенты, что уже говорит о том, что она где-то далеко на периферии массового сознания.
Да, тут очень интересное замечание. Практически никто об этом время предвыборной президентской кампании вообще не говорил, как будто этого нету.
Да, независимо от уровня приближенности к действующей власти.
Да, хотя это как раз время Чернобыля. Вот сам процесс выборов происходит не то, что там не за полгода, не за год, а вот ровно вот март-апрель, когда говорят все чернобыльские, казалось бы, да, это значит, это сознание населения уже не так чувствует.
И в сознании населения, и, соответственно, в сознании власти и тех, кто стремится к власти.
А вот вы тоже согласны с тем, что белорусский подход, точнее, что нужно население возвращать?
Нет, я бы поспорил. Я понимаю, что границы 30-километровой зоны были, грубо говоря, проведены циркулем в свое время. И общеизвестно, что на территории зоны есть участки разной степени загрязненности, есть вообще чистые участки. Но прежде чем возвращать в хозяйственный оборот те или иные территории, нужно как минимум взять пробы грунта с тем, чтобы определить направление и глубину миграции радионуклидов. Ведь общеизвестно, что они не лежат на поверхности, они куда-то уходят, они уходят в грунтовые воды, уходят далеко в грунт. Если мы собираемся заниматься на этих территориях сельским хозяйством, мы должны как минимум быть уверены в том, что почва чистая или относительно чистая. Но таких, опять-таки, исследований не проводилось, а надо, если показывать это на пальцах, просто по периметру существующей зоны, по географическому периметру, хотя бы взять пробы для того, чтобы было о чем говорить. Иначе это разговоры ни о чем.
И на самом деле, мне всегда казалось, кстати, помимо вот того, что вы говорили о кильватере, в котором идут украинские ученые, украинские технологи, что Украина как раз совершенно уникальный опыт с точки зрения вообще исследования всех. Сейчас украинские как раз ученые и специалисты, они работают на Фукусиме, приезжают, консультируют японских специалистов. У нас был тут в эфире когда-то господин Штейнберг, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, вот, который приезжал в Японию. Сейчас это знаю, что многие ваши коллеги работают тоже в Японии. Оказалось, что, в общем-то, что украинцы могут давать советы другим, но не очень часто способность реализовать эти советы у себя дома. Вот в чем проблема.
Нет, проблема в том, что украинцы не берут на себя инициативу. То есть мы можем что-то предлагать. То есть мы выступаем как бы в вопросах, которые касаются нас непосредственно, мы очень часто выступаем как бы консультирующей стороной. Понимаете? О себе рассуждаем как эксперт исключительно. На самом деле мы должны проявлять больше инициативы и, может быть, ну, не побоюсь этого слова, иногда навязывать просто решение, которое мы считаем целесообразным, потому что речь идет о нашей территории, о нашей стране, о судьбе нашего народа и так далее.
Я хотел у господина Купнова спросить все-таки относительно опыта. Вот как вы сами свой опыт, собственно, оцениваете в этой истории с объектом укрытия? Вы бы поехали на Фукусиму сейчас разговаривать о безопасности Японии?
Я бы не разговаривать поехал, а работать туда поехал.
Ну вот, я имею в виду, да, это и есть разговор.
Опыт действительно сейчас получен. И украинские, и те, которые зарубежные с нами работали, очень большой, уникальный опыт получен. Но этот же опыт не востребован, понимаете? Чтобы этот опыт дальше реализовать, надо дальше заниматься объектом укрытия. А вот тут вы говорили про президентов, а я должен сказать, что вот СИП у нас получился, потому что Кучма лично занимался... Тогда Костенко был министром экологии, и Костенко постоянно связывался с Кучмой, когда мы вели переговоры по СИПу. Кстати, последний раз, когда Кучма был на объекте, и перед моим увольнением оттуда, он пришел и меня спросил, что опять пугать будешь? Я ему говорю, вас-то чего пугать, вы же инженер. Поэтому вот единственный президент, который действительно, вот СИП, это одна из его заслуг.
Состояние Чернобыльской атомной электростанции через 33 года после катастрофы на ней вместе с Виталием Портниковым обсуждали бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Сергей Курыкин и бывший директор объекта укрытия Валентин Купный. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Полностью эту программу под заголовком «Чернобыль. Вечная угроза» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве. Во время Второй мировой войны работала во фронтовом госпитале санитаркой, потом поступила в Нежинскую акушерско-фельдшерскую школу. Там начала заниматься в художественной самодеятельности. Самой известной киноработой Быстрицкой считается роль Аксиньи в экранизации Сергеем Герасимовым в 1958 году романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Элина Быстрицкая много лет преподавала в Высшем театральном училище имени Щепкина и в ГИТИСе служила в Малом театре. Элина Быстрицкая была известной своей общественной деятельностью, особенно в советские времена, когда она входила в созданный по инициативе ЦК КПСС антисионистский комитет. Но запомнится Элина Быстрицкая, конечно, прежде всего своим актерским талантом и несравненной женской красотой. Именно о красоте с Элиной Быстрицкой много лет назад беседовал мой коллега Игорь Померанцев.
На тот большак, на перекресток. Уже не надо больше мне спешить. Жить без любви, быть может просто, но как на свете без любви прожить?
Красивых людей когда-то называли взрачными, нравными чувству изящного. Я позвонил ей и прямо и искренне сказал, что считаю ее красавицей.
Я вас благодарю за этот комплимент. Я по-другому не могу это воспринимать. Но я в связи с этим взяла словарь Ожегова и прочитала, что такое красота. Это совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху. Все красивое и прекрасное. Если говорить вот так по словарю, то это скучно. У меня другой, я не помню. Сейчас, по-моему, это у Заболоцкого. А что такое красота? Огонь, мерцающий в сосуде, или сосуд, в котором пустота?
Внешность для вас – это все-таки счастье или бремя?
Вот вы знаете, ни то, ни другое. Я никогда не считала себя красивой. Я всегда думала о том, что красота – это внутреннее свойство.
В детстве вам говорили о том, что вы красивы?
Я услышала такую фразу, вот в 41-м году стояли двое раненых, а ведь я в госпитале уже была, я работала, я с девчонкой пошла работать. И один раненый сказал другому: «Посмотри, какая красивая девушка». Я тоже оглянулась, чтобы увидеть, а там никого больше не было. И я, придя домой после работы, я уже стала смотреться в зеркало на этот предмет и нашла, что они ничего не понимают.
Вам часто делают комплименты?
Ну, теперь да, часто. Но комплименты всем женщинам приятно слышать. Только вопрос в том, чтобы голова не кружилась от этого.
Кто ваш идеал женской красоты?
Мне очень нравилась Грета Гарбо.
От этих мест, куда мне деться, с любой травинкой хочется дружить. И здесь мое осталось сердце. А как на свете без него прожить? И здесь мое осталось сердце. А как на свете без него прожить?
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 26 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.